Друзья, я хочу прочитать текст Священного Писания и поразмышлять с вами вместе. Начало этого текста мы уже читали в начале собрания, но я прочитаю еще раз, прочитаю более обширно. Это Евангелие от Луки. Друзья, эти события начинаются в 14 главе с 1 стиха. Написано, что случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. Друзья, итак, в доме начальника фарисейского происходят определенные события. В этот дом приходит человек, страждущий водяной болезнью. Христос исцеляет этого человека. Потом у него происходит определенная беседа с фарисеями по поводу этого исцеления. После этого он стал замечать, как люди, которые приходили в дом фарисея, занимали первые и главные места. И он им по этому поводу сказал, что когда ты приходишь куда-либо, ты не садись на первое место, чтобы если кто-то важнее тебя придет, то он скажет тебе: друг, извини, но пришел человек важнее тебя, ты сядь где-нибудь там подальше. И для тебя это будет стыдно. Но если ты займешь последнее место, то тебе скажут: друг, а почему ты занял последнее место? Пересядь выше. И для тебя будет это почетно. Потом, друзья, он начал говорить о том, что как нужно делать свадьбы, как нужно делать пиры, кого приглашают на эти пиры, вот об этом начал говорить. И когда он говорил, видимо, еще о чем-то, и в том числе об этом, один из возлежащих с ним людей воскликнул: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Друзья, и в этом возгласе есть некий вопрос, точнее, такое ожидание. «Блажен, кто вкусит хлеба». Ну, друзья, человек такие вещи не говорит просто так. Видимо, этот человек сам захотел туда. Он сам захотел. Он говорит: ну каким же образом это можно сделать? Я тоже хочу. Блажен. Друзья, и Иисус Христос, отвечая на этот возглас, приводит следующую притчу. И как раз я и буду читать эту притчу с 12 стиха Евангелия Луки, 14 глава. «Сказал же и позвавшему его...» Прошу прощения, не с 12 стиха. С 15 стиха. «Услышав это, некто из возлежавших к ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“. Он же сказал ему». То есть это ответ на возглас: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“. С ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца моего, своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником“». Друзья, интереснейшая притча. Интересная история. Давайте мы о ней немного поговорим. Будем сейчас рассуждать об этой истории, но всегда будем помнить самый главный вопрос. Эта история является ответом на вопрос, кто же может войти или кто же может вкусить хлеба в Царстве Небесном. Христос начинает эту историю со следующих слов. «Один человек сделал большой ужин». Друзья, в другом тексте эта же самая история начинается словами: «Один царь». Вот этот человек, который здесь назван одним человеком, в другом тексте написано, что это был царь. Друзья, и здесь вот это слово «сделал», оно имеет оттенок такой, и в оригинальном тексте, что он приложил к этому личное старание. Любой человек, особенно наделенный властью, имеет возможность поручить кому-то что-то сделать, имеет возможность сделать сам, приложить к этому какое-то старание и участие. Я, конечно, не думаю, что царь готовил еду сам, но я думаю, что он очень внимательно наблюдал за всем происходящим. Итак, друзья, давайте представим себе тот ужин, который сделал царь. Когда мы с вами делаем ужин, мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. И то, даже при наших бедных возможностях, мы стараемся на званный ужин сделать самое лучшее. Я знаю братья в Грузии, они рассказывают, что, говорит, вот у грузин, ну не только у них, вообще у этих народностей, у армян и вот южных народов, есть такое чувство сильной гостеприимности. Вот он когда рассказывает, говорит, я в Грузию пришел к одному человеку неверующему, он меня даже совершенно не знает. Я пришел к нему в гости, потому что мы договорились с ним, что я к нему посещу, мы встретились на библиотеке, я говорю, я к тебе посещу, подарю тебе Евангелие. Он говорит, приходи. И говорит, когда я пришел, то меня ждал шикарный ужин. Очень многое было всего на столе. Но я-то знал, что это человек бедный. И по обстановке видно, что человек бедный. Но потом обнаружилось, что он пошел к соседям, занял денег, которые потом будет отдавать долгое время, чтобы накормить меня ужином. Это правило гостеприимства такое. Друзья, даже мы так делаем. А представьте царь, у которого есть возможность, у которого неисчислимые запасы. Друзья, мы можем с вами немножко представить себе, какой же ужин приготовил царь из этой притчи. Если вспомним об одной книге, это книга Есфирь. Помните, в начале этой книги описывается ужин или пир этого царя. Я немножко прочитаю, друзья, у нас есть сегодня время, и поэтому я прочитаю поподробнее. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончанию сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные, янхотового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпурными шнурками, висели на серебряных кольцах, мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланным камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и в сосудах разнообразных ценой в 30 тысяч талантов. И вина царского было множество. По богатству царя питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь такой приказал всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. Друзья, когда читаешь описание пира царей, то одна их чаша стоит больше, чем весь наш дом и весь наш пир, который мы можем сделать. Друзья, я думаю, что что-то подобное было приготовлено здесь. Один царь сделал большой ужин. Друзья, хочу обратить внимание на слово «ужин». Почему ужин, а не обед или не завтрак? Друзья, немножко смотря в историю, мы можем увидеть, ну она и в наше время сохранилась. Ужин – это время вечернее. Друзья, когда человека приглашают на завтрак, есть такое обычай в наше время – деловые завтраки. Ну что это подразумевает? Подразумевает, что во время завтрака будет обсуждаем какой-то проект. Друзья, деловой завтрак подразумевает, что это время не больше часа. Ты пришел, позавтракал, какие-то вопросы вы обсудили, и у вас еще впереди длинный рабочий день. Обед – это время, когда человек подкрепляет себя между началом трудового дня и завершением. А вот, друзья, ужин – это время, когда ты знаешь, что тебе больше никуда спешить не надо. Время у тебя много. Время у тебя еще нося впереди, ты можешь есть, пить, а потом спать, и у тебя некуда спешить. Друзья, и вот этот царь, он решил сделать ужин, не завтрак и не обед. Он решил пригласить всех, чтобы они насытились и отдохнули. Друзья, давайте мы постараемся сразу в своей голове делать такую немножко аналогию с теми событиями, которые происходят сейчас. Рождественские события, Царство Небесное. Царь Небесный приготовил большой отдых для всех желающих, для всех приглашенных. Он сделал намного лучше, чем сделал вот тот царь, о котором мы читали в книге Есфирь. Он приготовил и время выбрал, чтобы человек мог поесть и отдохнуть. В таком духовном смысле слова. И когда он все это сделал, когда все было готово, то он послал слугу своего, чтобы они звали званных. Друзья, вот этот стих номер 17, на него хотел обратить внимание. «И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, уже все готово». Друзья, никогда не обращал внимания раньше на этот текст. Именно в этом контексте. Посмотрите. «И послал раба своего сказать званым». Кому сказать? Званым. То есть они были уже оповещены раньше. То есть еще раньше им сказано было царем, что будет такое-то время, ужин, приходите. Друзья, самый страшный сон любого руководителя, любой хозяйки, знаете какой? Что никто не придет. Вот мы очень всегда переживаем, устраиваем богослужение, например, допустим, неверующих, служение по благовестию. Я помню, в Краснодаре несколько лет назад решили сделать служение для студентов. Сделали 10 тысяч пригласительных, раздали 10 тысяч пригласительных, и вот мы собрались, и время, в 6 часов начала, и время без 26, без 15-6, и нет ни одного человека. Друзья, молодежь готовила участие оркестром, беседа большая, подарки, друзья, 10 тысяч человек приглашенных, ни один человек не пришел без 15, без 10 не было ни одного человека, и мы уже стали рассуждать, а что делать, если никто не придет? Мы со своей стороны сделали все. И раздали пригласительные, и приготовили ужин, и беседа, и участие. Друзья, но никто не пришел к 6 часам. Люди стали подтягиваться, где-то, наверное, в начале 7-го, где-то к половину 7-го собралось около 60 человек. От 10 тысяч это не так много, но все равно был дом молитвы так немножко заполнен. И у нас прошла беседа. Друзья, вот это чувство, когда ты позвал человека, когда ты для него что-то приготовил, а он не пришел. Друзья, это очень чувство очень тяжелое, очень переживательное. Друзья, и я понимаю, что царь все приготовил, все готово, ужин, вот он горячий, и он смотрит, и никого нет. И он посылает раба своего и говорит: иди, позови званных, скажи, что уже все готово, время-то пришло, накрыто все, почему вас нет? Друзья, эти званные, они даже не удостоили этого царя, таким хотя бы просто жестом вежливости, сообщить ему, что у меня не получится прийти. Иногда бывает, друзья, человек не может прийти по каким-то причинам, но он посылает весточку, извиняется, говорит: ты знаешь, мне никак не получится, ты меня не жди, ты можешь рассчитывать на другого. Друзья, очень тяжело, когда человек так делает, но гораздо тяжелее, когда человек просто игнорирует и не приходит, а ты на него рассчитываешь. Друзья, так получилось здесь. Эти люди, которых позвал господин, позвал царь, они просто не пошли. И царь тогда по своей любви и милости к этому человеку, к этим людям точнее, он посылает раба своего и напоминает им: все, готово. Друзья, Бог, Он очень любвеобилен. Он приготовил для нас Царство Небесное. И, казалось бы, когда это Царство Небесное достигло нас, мы должны с радостью воскликнуть: слава Богу, мы уже ждем, мы уже давно готовы и стоим перед дверьми и ждем, когда же ты нас позовешь. Друзья, оказывается, нет. Господь принес Царство Небесное на землю, открыл ворота, а толпы желающих нет. Никого нет. Друзья, почему? Разве плохо приготовил царь пир? Разве плохое угощение? Разве не хочется отдохнуть за столами царя? Друзья, почему эти люди не пришли, мы посмотрим чуть позже. Но они не пошли. Друзья, посмотрите, царь разгневался не сразу. Кто-то говорит: этот царь человек очень гневливый. Вот они не пришли, он сразу разгневался. Друзья, нет. Он не сразу разгневался. Разгневался он только в конце. А вначале он сделал все, чтобы они пришли. Он их позвал, заранее позвал, сообщил о том, что будет этот ужин. Он все приготовил. А когда они не пришли, он еще раз посылает раба своего, и они идут, этот раб, и просят. Друзья, эти люди отказываются. Отказываются прийти. Друзья, вот у меня вопрос. Кто может отказаться от приглашения на царский ужин? Если бы вас пригласили на царский ужин, согласились ли бы вы пойти? Я думаю, что большинство да. Друзья, кто отказывается от приглашения на царский ужин? Можно предположить, друзья, что они были с этим царем в плохих отношениях. Они повздорили, и я не хочу пойти туда, потому что мне этот человек неприятен. Но мы не видим этого. Мы видим, что это люди в хороших отношениях были к царю. Они извиняются, ты извини нас, пожалуйста. Никто из них не сказал, я не пойду к этому злому человеку, он мне враг. Такого не было. Эти люди говорят, ты извини нас, пожалуйста, ты прости, мы можем в следующий раз. Друзья, никакой агрессии по отношению к царю они не высказывают. Не высказывают никакого негативного отношения. Они нормально, они говорят, все хорошо, просто мы сейчас заняты. Итак, друзья, первая причина, по которой человек может не пойти на приглашение к царю, это причина, что он с ним во вражде. Но этой причины здесь нет. Мы знаем очень многих людей, которые к Богу не относятся плохо. Пойди на брачный пир, иди, Бог тебе принес Спасителя, Он тебе дает спасение, Он тебе приготовил Царство Небесное. Друзья, очень редко мы слышим такие выражения, да кто такой Бог, почему я должен к Нему идти, да Он такой, сякой, и начинает как-то гневно против Него. Такое бывает, но очень редко. Обычно люди к Богу относятся как? Ну, довольно хорошо. Да, Бог, это хорошо, слава Богу. Хорошее вы дело делаете, что людей поздравляете с Рождеством, молодцы. Но, извините меня, я прийти не могу. Очень одобряю, очень здорово, очень все хорошо. Здорово, что приготовил пир. Вам там будет хорошо, завидую даже вам немножко, но не пойду. Друзья, очень многие люди так поступают. У них какая-то другая причина. Не вражда, не плохое отношение к Богу. У них какая-то другая причина. Почему они не идут на брачный пир? Друзья, почему Остинь не пошла на брачный пир к царю? Кто помнит? Но там несколько причин, но одна из причин открывается в первой книге Есфирь. Написано так, 9 стих. «И царица Остин сделала также пир». Друзья, зачем ей идти на пир к царю, если у ней свой собственный пир? Зачем ей пойти куда-то, если она сама может прекрасно повеселиться с друзьями своими, у ней свое? Алексей Некрасов вчера, точнее позавчера проповедовал, сказал такую интересную мысль, да? Мне очень понравился этот пример, и похоже, что можно будет его приводить несколько раз. Он говорит своему сыну, сядь немедленно, я тебе дам конфетку. А сынок говорит, достает из кармана, говорит, у меня своя конфетка, да? Зачем мне твоя конфетка, если у меня своя конфетка? Друзья, вот когда у человека есть что-то свое, его не прельстит что-то другое. Друзья, вот эти люди, почему они не пошли? Друзья, эти люди имели альтернативу. У них было что-то свое. И они говорят, мы не пойдем, потому что у нас есть чем заняться. У нас есть, что в это, вот что, куда посвятить время свое. Друзья, очень коротко хотел обратить на это внимание. Друзья, давайте мы с вами просто оценим трезво. Дети, Лида. Оценим трезво. Вот то, что они имели, имело ли какое-либо сравнение с тем пиром, который устроил царь? Конечно, нет. Друзья, если взвешивать, то вот то, что предлагают эти люди, оно не имело сравнения с царским пиром. Более того, интересно, вот еще одна мысль. Вот этот человек, один человек говорит, я купил поле, я купил валов, я женился. Вот три причины. Друзья, как вы считаете, если бы они все-таки пошли на этот пир, они лишились бы того, что они имеют, или нет? Но кто-то говорит, я купил поле, я пойду на пир, и поле исчезнет. Я приду, и поле нет, его забрал другой человек. Я купил валов. Я приду на пир, вернусь, а валы украдены, или валы разбрелись по полю. Друзья, это люди были не бедные, это люди были довольно состоятельные. Понятно, что он шел валов не пасти, а испытывать. То есть были кому за валами наблюдать. Кто-то сказал, я женился, я не могу прийти жениться. Ну хорошо, возьми жену с собой. Но допустим, ты же пошел без жены. А что ты придешь, она уйдет к другому, что ли, пока ты один день на пиру побудешь? Может быть и такое, да, друзья? Но посмотрите, то есть фактически получается, первое, то, что они имели, не шло ни в какое сравнение, что им предлагалось, и их отказ был очень странным. Второе, что самое главное, то, что они имели, они не теряли. Они вполне могли посетить брачный пир, могли посетить пир царя, вернуться и иметь все, что у них было. Друзья, когда мы идем к Богу, у нас всегда такая мысль, мы чего-то лишимся. Ты знаешь, у меня вот друзья есть, у меня вот работа есть, у меня вот это, я не пойду к Богу. Неужели ты пойдешь к Богу, ты это все потеряешь, и друзей? Друзья, вот мы сейчас, верующие многие из нас, мы потеряли друзей, потеряли работу, потеряли, может быть, какие-то блага этого мира. Друзья, у нас все есть. Этот человек не говорит, приходите ко мне на пир, и ценою билета будет ваше имущество. Ценою билета будет твоя жизнь. Или ценой билета будет твоя семья. Ты семью свою оставь в сторону, приходи, и вот только это будет условие твоего прихода. Конечно, нет. Царь ничего не отнимает. Он только добавляет еще. И тем не менее, эти люди не хотят идти. Почему? Друзья, это определенного рода искушение. Этому искушению подвержены абсолютно все люди. Даже мы с вами, верующие, друзья, подвержены этому искушению. Когда мы привыкаем к чему-то доброму, даже к служению. Даже к служению. Друзья, я помню, когда, ну не то что помню, знаю людей, которые находятся в очень маленьких церквах, в очень маленьких группах, для которых любой приезжий брат является как откровение Божие, как они собираются с разных мест и приходят, и могут до ночи сидеть. И вот когда, например, Николай Степанович рассказывал, говорит, мы были там на Камчатке или еще где-то, в 2 часа ночи приехали, думали, что все спят, а церковь ждала нас, но они задержались по причинам определенным техническим и опоздали, и приехали или в час, или в 2 ночи, я уже не помню, была ночь, и они думали, что мы приехали, церковь уже ушла с собрания, потому что ну, уже все хотят спать и так далее. Друзья, а приезжаем, и полный дом молитвы. Люди ждут нас, ждут с 6 вечера, потому что они хотят иметь общение. Друзья, и я вот думаю про себя, а в Тимошевске Николай Степанович проповедует, неужели тоже все собираются, оставляют свои работы и ждут 6 часов, когда же он придет? Конечно, нет. Друзья, уже такого давно нет. Они уже привыкли. Для них это совершенно не нужно. У них уже появляются альтернативы. Друзья, человеку очень часто бывает это искушение. Когда он привыкает, когда ему кажется, это же царь рядом. Друзья, кого зовет царь? Того, кого знает. Возможно, когда этого человека царь первый раз позвал, он думал, вот это да, это мне большая честь. Но когда они уже стали знакомы, когда уже часто это все происходит, то они говорят, царь, ты знаешь, сегодня не могу. У человека, друзья, есть такое сильное искушение ставить себя чуть выше, ставить себя выше, чем он есть на самом деле, и где-то уже на уровне с царем, говорит, царь, ты знаешь, сегодня мне не получится, ты уж извини, пожалуйста, но сегодня я не смогу. Друзья, очень часто Богу так человек говорит. Он привык вот к этому милосердию Божию, что Бог зовет постоянно и готовит и раз, и два, и три пиры для нас разные. И мы говорим, хорошо, Господи, было хорошо на том пире, я помню. Было чудеснейшее собрание, ты посетил мое сердце, мне было здорово, это было хорошо. Но сегодня я не пойду. Сегодня у меня есть другие альтернативные планы. Ты уж извини меня. Друзья, итак, у этих людей была альтернатива. Хотя, еще раз повторю, друзья, альтернатива намного слабее, чем предлагал им царь. И более того, они ничего не теряли. Они вполне могли пойти, но искушение вот это их преодолело. Друзья, давайте мы посмотрим еще на несколько моментов из этого текста. Итак, он говорит. Они говорят, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Я женился. И когда, услышав эти ответы, эти оправдания, царь, хозяин дома, он сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Друзья, есть определенная взаимосвязь между отказами людей и кого теперь приглашает царь. Посмотрите, один говорит, мне нужно пойти посмотреть. И царь говорит, приведи сюда слепых. Они говорят, мы не можем пойти, потому что мне надо посмотреть. У меня есть что посмотреть. И царь говорит, не веди сюда тех, кому есть что посмотреть. Вот у него есть что посмотреть, пусть смотрит. Приведи сюда слепого, ему нечего смотреть. Ему не на что смотреть. Он слепой. Приведи сюда слепого. Он говорит, я должен пойти. Я должен пойти. У него есть куда идти. Он не хочет идти в дом царский. У него есть куда идти туда и туда и туда. Царь говорит, приведи ко мне хромых. Некуда ему идти. Не на чем идти. Он хромой. Кстати, слово «хромой» не всегда означает просто прихрамывающий. Помните, хромой от чрева матери, он сидел и не мог ходить. Вот здесь имеется в виду вот это слово. Безножных. Он говорит, мне надо пойти, я должен посмотреть. Приведи сюда тех, кому не надо никуда ходить. Кому некуда ходить. Который не может никуда ходить. Вот и их приведи сюда. Он говорит, ты знаешь, я купил землю, купил 5 пар валов. И тогда господин говорит, приведи сюда нищих, которым нечего покупать. Которым мне не скажут, извини меня, я купил. Он нищий, ему нечего покупать. Он придет сюда, потому что он не оправдается, что я купил. Кто-то скажет, я женился, у меня семья моя, ты меня извини, пожалуйста, я не могу, у меня свои дела, у меня своя семья. А он говорит, приведи сюда увечных. Друзья, вот это слово увечных, здесь чем оно отличается от хромых? Хромой же тоже увечный, да? Здесь слово употребляется увечных в смысле вот таких, знаете, как? Не только травму, а вот я хочу употребить это слово, но оно мне не очень нравится. А другого не могу найти. Уродливых. То есть никому не нужных. Вот таких всех скособоченных каких-то. Вот он никогда не женится, этот человек, понимаете, да? Вот. Вот есть такие братья. Вот хороший брат. Вот хороший брат, все. Но вот не может жениться. Почему? Вот какая-то у него есть недостаток. И вот сестры отказывают ему раз, и два, и три отказывают. Хороший брат, и добрый, и все, и хороший. А вот сестра отказывает, и одна, и вторая. Почему? Некрасивый. Ну и бывает наоборот. Сестер не берут, потому что некрасивые там, или по фигуре, или еще что-нибудь, друзья. И вот один говорит, я женился, знаешь, у меня вот семья моя, у меня вот это, у меня вот это, у меня вот это. А Христос говорит, приведи сюда увечных, вот одиноких, никому не нужных, приведи сюда вот таких, которые не скажут, у меня есть кому пойти. Зачем мне твой пир? У меня есть свой пир, у меня есть свое. Друзья, вы обратите внимание, какая интересная аналогия. Давайте мы чуть-чуть еще раз остановимся на этих мыслях. Один человек говорит, я купил. И второй человек говорит, я купил. У меня есть деньги, я могу себе это позволить. Как много людей, друзья, они мечтают о богатстве. Мы об этом уже говорили с вами, поэтому я очень-очень коротко. Когда мы говорили с вами о вере, мы отмечали такую мысль, что у человека успокоение его жизни, основание его жизни, может быть только на двух вещах. На финансовом благополучии или на вере в Бога. Помните, мы говорили об этом, да? Друзья, и как много людей, они готовы отдать все, чтобы у них было финансовое благополучие, потому что они теперь могут много себе позволить. Зачем им Божье, если у них есть свое? Вот на Сатурне и Юпитере идут дожди. Ну, тут планеты такие есть, там идут дожди. Но там такая атмосфера, такая плотность атмосферы, что дожди там идут из алмазов. Вот если мы когда-нибудь побыли на Юпитере, там не вода течет, сверху капает, да, или, а алмазы. Я думаю, как много людей хотели бы там побыть, чтобы этих алмазов себе побольше набрать, друзья. Да, есть такое место, где из алмазов идут дожди, но они на Сатурне и Юпитере, это нам недоступно. Вот так же, как и Сатурн и Юпитер, для многих людей недоступно это богатство. Оно как все время удаляется от нас. Там идут алмазные дожди, но оно не для нас. Вот и человек туда стремится и делает эти ракеты, чтобы достичь вот эти, ну, в своей жизни, я имею в виду, чтобы достичь этих алмазных дождей, чтобы получить их себе. Друзья, но у него ничего не получается, а он все время туда стремится. Я купил вот это, я купил вот это, я купил вот это. Я хочу еще вот это купить, вот это хочу купить. В одном городе, друзья, в Англии, в 1678 году был такой обычай. И этот обычай начался в 1678 году, и он продолжается до сего дня. Город называется Хайвейкопт. И в этом городе, в мэра города ежегодно взвешивают на весах. И жители города сравнивают показания весов с прошлым годом и кричат, прибавилось или не прибавилось. Друзья, таким образом, почему этот обычай вообще пошел с 1678 года? Потому что таким образом жители города решили бороться с коррупцией, с воровством мэров, с воровством тех людей, которые имеют власть, и они себе забирают побольше денег, чтобы себя как-то уточнить. И если мэр города за год прибавил денег, прибавил в весе, значит, у него неплохая жизнь. Значит, он не бегает по городу и не ищет, где бы помочь другим людям, и как бы сделать, а он сидит в своем кабинете и ест колбасу и мясо, потому что он ворует. И они хотят прибавилось. И в то время, в 17-18 век этот обычай, если прибавилось, то жители города кидали в этого мэра тухлые яйца. И написано, в этой истории написано, что в современное время такой обычай отменен, кидать тухлыми яйцами. Я думаю, как жалко, что отменен, да? Друзья, вот человек живет в этой земле, вот живет на этой земле, вот мы живем на этой земле. Давайте мы, вот прошел год, давайте мы проверим себя, прибавилось или не прибавилось? Я купил вот это, и поэтому я не могу пойти к тебе, царь, потому что я купил. Друзья, читал интервью с очень известным путешественником, наверное, самым известным путешественником, который есть в наше время, это Федор Конюхов. Это человек, который всю землю избороздил и вдоль и поперек. Он на лодке, одной лодке, которая была весельная лодка, переплыл океан. Один. Причем это сделал, по-моему, два раза. Вот. Он поднимался на самые высокие горы. У него такая позиция, он везде путешествует один. И он совершает самые необычные такие путешествия. Он уже, по-моему, сейчас около 60 лет, но он до сих пор где-то там, в каких-то горах или морях. И вот когда я читал с ним интервью, его спросили, а почему, вот зачем вы все это делаете? Ну, кроме того, чтобы посмотреть на красоту природы. Хотя, в общем-то, когда ты плывешь несколько месяцев, 6 месяцев он плыл, например, через океан на одной весельной лодке, вот, то там, наверное, до красоты природы уже не было дела. Он очень изнемог и так далее. И вот он сказал такую фразу, я прочитал это много лет назад, до сих пор помню. Он говорит такую фразу: «Я хочу найти смысл жизни. Есть же где-то ответ на вопрос, для чего мы живем. Есть же ответ на этот вопрос. Я хочу обойти всю землю. Я хочу найти». Друзья, казалось бы, цель очень хорошая и благая. Человек ищет смысл жизни. Тогда, читая эту статью, я еще подумал, интересно, наверное, в его доме, в его кабинете стоит Евангелие. И ему надо пройти до смысла жизни всего 3 шага со своего кресла до полки, где Евангелие, взять и прочитать, и найти этот смысл жизни. А он, друзья, 1000 километров исходит. Друзья, и вот этот человек говорит, один человек говорит, мне есть куда идти. Я пойду. Друзья, ему есть куда идти, этому человеку. Он еще там не был, еще там не был, еще там не был. Друзья, и поэтому он не приходит на пир к царю, потому что он еще ходит везде. Он ищет, потому что если ноги, он может ходить. Друзья, я пойду, мне нужно пойти. Как часто мы слышим эту фразу? Почему ты не можешь быть на собрании? Мне нужно пойти туда. Почему ты не можешь почитать Священное Писание? Мне нужно пойти туда. Один брат, в нашем крае есть один брат, который Евангелие знает наизусть. Полностью Евангелие знает наизусть, от начала до конца. И я как-то спросил его, как ты выучил Евангелие? Он говорит, был случай, когда я попал в очень тяжелую, то ли болезнь, то ли аварию, я не помню, я не мог ходить. Я был вынужден несколько месяцев лежать дома. И я подумал, зачем я лежу дома, почему я не могу ходить? Наверное, для того, чтобы я сделал что-то для Бога. А что я могу сделать для Бога, когда я не могу идти? Я могу только принять от Него Слово Его. И я решил изучать Священное Писание. Друзья, когда ему не стало возможности ходить, тогда он пришел на пир. Друзья, вот на этом пире, на котором он был 6 месяцев или 7 месяцев, пока он лежал, он получил такое богатство, что прошло много-много лет. Он до сих пор этим богатством питается. Он выучил Евангелие. Друзья, он говорит, я никогда бы не стал этого делать, пока у меня была возможность ходить. Ну, потом Бог его оставил, он сейчас ходит, все хорошо. Друзья, если наши ноги не направляются к напир Божий, то у Бога 2 выхода. Или сделать так, чтобы мы не могли никуда ходить. Но он, друзья, не так не делает чаще всего. Или он говорит, хорошо, ходи куда хочешь. А я позову тех, который хром. Вот некуда ему ходить. Друзья, я думаю, что вы аналогию уже поняли. Кто может попасть на брачный пир? Да тот человек, который понял, что ему ходить некуда. Который, может быть, посмотрел на эту жизнь, посмотрел вот на этот мир. А куда я пойду? Куда мне идти? Да, у меня есть ноги, но мне некуда идти. Я уже посмотрел, вот Соломон говорит, я все посмотрел. И я понял, что единственный выход из этого положения, это бойся Бога и заповедь Его соблюдай. В этом все для человека, иди к Богу. Другого варианта у тебя никакого нет. Друзья, Бартимей сидел слепой, никогда ничего не видел. Бог так усмотрел, по милости Божией, я никогда не ожидал этого, что я увидел однажды Великий каньон. Это в штате Аризона, в Америке, Великий каньон. Друзья, это потрясающее зрелище. Просто потрясающее зрелище. Это невообразимо красивая местность. И когда я о ком-то, кому-то рассказываю об этом, сейчас я стал меньше рассказывать, потому что слушаю очень часто, кто-то говорит, завидую, тоже хочу посмотреть. Вот, друзья, как вы думаете, у Вартимея было желание что-то посмотреть? Он всю жизнь был слепой. Ему рассказывали, а ты знаешь, как в Иерусалиме храм какой красивый? А вот это, а вот это, вот это, вот это. Друзья, ему, в общем-то, было что посмотреть. Но когда он прозрел, вот он прозрел, он получил зрение, он теперь видит, что он делает, друзья. Написано, и он пошел за Иисусом. Он не побежал домой смотреть на лица своих родителей. Он не сказал, стоп, у меня теперь есть зрение, пойду посмотрю, как море выглядит. Пойду посмотрю туда, посмотрю туда. Господи, я сейчас все посмотрю, а потом приду к тебе и буду с тобой идти. Друзья, но не насытится око зрением. Ты все не посмотришь, все не увидишь. А вот пир брачный, прошу прощения, царский пир. Вот пир, который Бог тебе приготовил, Царство Небесное, в котором все есть. Ты его можешь не увидеть, пока ты смотришь на все это. Друзья, Вартимей, хотя и был слепой, хотя и все абсолютно у него было закрыто от него, и у него была теперь возможность все это посмотреть, он понял одну мысль. Не на что смотреть. Смотреть нужно только на Христа, и он пошел за ним. Как вы думаете, друзья, я не знаю, как сложилась жизнь Вартимея, но как вы думаете, он многое увидел или нет? Многое увидел. Интересно, про Нафанаила сказано. Нафанаил увидел Христа, возрадовался, и так восхищение было у него. И Христос говорит, ты вот удивился, ты возрадовался тому, что я тебе сказал. Иди за мной и увидишь больше всего. Увидишь больше всего. Если бы Нафанаил сказал, Господи, мне надо многое посмотреть в этом мире. Много чудес света. В то время, когда жили Христос, еще не все чудеса света, 7 чудес света, не все были еще уничтожены. Сейчас ни одного чуда света не осталось, кроме египетских пирамид, да, все остальные чудеса разрушены. А в то время еще и колос Родосский стоял, и висячие сады Семирамиды еще можно было застать. Он еще мог сказать, я посмотрю. Христос говорит, хочешь больше увидеть? Хочешь больше? Следуй за мной. Друзья, если бы эти люди пошли на пир, они бы увидели многое. Но он сказал, мне нужно посмотреть. Друзья, это очень важная мысль. Человек, который пришел к состоянию своего полного такого нищеты. Может быть, он не физически хром, может быть, не физически слеп, не физически нищ. Но он понимает, что он никуда в этом мире не может ни пойти, ни посмотреть, нечего смотреть, нечего, некуда ходить, некуда тратить деньги. Вот такой человек скажет, пойду на пир царю, потому что нет альтернативы никакой. Пока у нас есть альтернатива, мы пользуемся альтернативой. Когда альтернативы нет, тогда мы идем на пир к царю. Хотя в этом плане очень ярко открывается текст Священного Писания. 26-й, друзья, это текст, который я прочитал. Возможно, кто-то задумался, почему он прочитал, хотя история-то закончилась. Друзья, история не закончилась. Он говорит, «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». А потом говорит, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матерь свою, жены свои, братьев, сестер, и при том самой жизни». Друзья, этот стих очень многих людей вводит в смущение. Кто-то говорит, неужели Христос учит к ненависти? Не возненавидит отца, не возненавидит мать. Друзья, в контексте всей этой беседы становится понятно. Человек понимает, ничто не даст мне покоя. Друзья, вот здесь слово «возненавидит» не имеется в виду и испытывает отвращение. Не имеется в виду, что человек брезгует. Имеется в виду, человек понимает, что в этом ему нет покоя. Беседовал я с одним человеком, он с лжеучения, со свидетелей Иеговы. И мы с ним беседовали, и долго-долго разговаривали, несколько бесед, а в конце он говорит, ты знаешь, Денис, вот представь себе, что я вдруг понял, что ты прав. Да, мы ошибаемся, наше учение ложное, но ты прав. Да, ты прав, все, я понял, допустим. Я все равно не уйду с этой организации. Я говорю, почему? У меня жена свидетель Иеговы, родители свидетели Иеговы, теща с тестем свидетели Иеговы, все мои друзья свидетели Иеговы. Если я уйду, они все от меня отвернутся. Как я жить-то буду? Друзья, вы знаете, и мы после этого прекратили общаться. Я говорю, слушай, вот тебе телефон одного брата, общайся с ним, там, Симашевский есть брат такой. Вот, и они до сих пор с ним общаются. А я понял, что бесполезно. Друзья, Бог не бесполезно, может быть, Бог делает труд. Но я понял, что я не смогу ничего сделать. Пока человек не поймет, что да, семья очень важна, я тоже люблю свою семью. Но без Христа ты не получишь и в семье успокоения. Девушки молодые в мире желают выйти замуж, мечтают о счастливой жизни, выходят замуж, и что? Друзья, есть счастье? Чаще всего нет. Почему? Без Христа невозможно. Вот пока ты не поймешь этого, пока ты саму жизнь не возненавидишь, зачем мне жизнь, если Христа нет? Вот пока ты этого не поймешь, пока ты не поймешь, что все это пусто, все это не нужно, все это никчемно, без Христа невозможно ничего. Вот пока ты этого не поймешь, ты никогда не пойдешь на брачный, никогда не пойдешь на царский пир, потому что у тебя есть альтернатива. И он говорит, ищите людей, которые ничего не знают в своей жизни, которых некуда идти, не на что смотреть, которым не на что ничего покупать. Вот они придут, и они будут пользоваться благами, они будут в Царстве. И этот человек говорит, блажен человек, который вкусит хлеба в Царстве Небесном. И он отвечает, да, но для этого нужно быть голодным, не питаться хлебом мира этого. И тогда ты вкусишь хлеба в Царстве Небесном. Друзья, эту же самую мысль Христос говорит на Горной проповеди. Блаженны нищие духом, ибо они увидят Царство Небесное. Пока ты в это состояние не придешь, пока у тебя не будет этого разочарования в мире, ты никогда не сможешь быть с Богом. Друзья, актуально ли это для нас, верующих? Может быть, это проповедь для неверующих, для людей этого мира? Друзья, я не думаю. Я думаю, что эта проповедь актуальна и для нас, верующих. Потому что и в нашей верующей жизни мы проходим эти же самые стадии, когда мы привыкаем, когда мы уже царем на таких отношениях, уже привыкли к нему, когда у нас уже появляется что-то, что мы можем купить, что-то, куда мы можем посмотреть, что-то, куда мы можем пойти, и это что-то вне нашего царя. Друзья, много людей... Они пошли по этому пути. Последняя мысль, буду заканчивать, друзья. Кому были сказаны эти слова? Они были сказаны фарисеям. Друзья, фарисеи как раз и прошли по этому пути. Фарисеи появились во времена Ездры. Друзья, именно Ездра, когда он был в Вавилонском плену, когда они не имели возможности служить Богу в храме, то Ездра сосредоточил свое внимание на изучении книги Священного Писания. Он расположил свое сердце изучать, исполнять и учить израильтян закону Божию. Именно Ездра придумал синагоги. Он организовал синагоги по местам, чтобы там изучался закон Божий. Именно там. Друзья, жаждущие люди, жаждущие евреи, нуждающиеся в Боге, в окружении этого вавилонского язычества, они пошли в эти синагоги, чтобы приблизиться к Богу, друзья. Это были хромые, нищие, слепые и увечные люди. Они понимали, что вот это все язычество им не нужно, им нужно вот это закон Божий. Они туда пошли. Мы видим, это было благословение. И Ездра назван законником в хорошем, положительном смысле слова. Но прошло время, и эти люди, напитавшись, в кого превратились? В фарисеев. Которые забыли, что все, что они получили только от Бога. Он подаритель благ. И теперь они Богу говорят, Господи, у нас есть куда пойти, у нас есть что посмотреть, у нас есть что купить. И написано, и смеялись над ним. Друзья, мы можем, к сожалению, повторить путь этих же самых фарисеев. И чтобы нам этого не было, друзья, я напомню, основная мысль ответа Иисуса Христа на вопрос, кто же может вкусить хлеба в Царстве Небесном, ответ такой, нуждающийся, голоден. Жаждешь? Приходи и ешь. Приходи и пей. Да благословит нас Бог, друзья, чтобы нам быть жаждущими и алчущими правды. Ибо мы насытимся, и Бог нам даст то, что нашей душе потребно. Давайте мы встанем и помолимся, друзья. Если у кого есть желание первый раз Богу помолиться, покаяться, вы можете сделать это, выйти вперед. Аминь.